Доброе утро. Я вчера напоминал, да, может кто не слышал или кто не слушал вчерашнюю запись. И я вчера напомнил, сегодня еще раз напоминаю, что в связи с сегодня субботы, в ночь субботы на воскресенье меняется время с зимнего на летнее, у нас будет изменение во времени, когда мы с вами будем встречаться по пятницам и субботам. Хочу напомнить, что если у нас встреча была, вот как сегодня, у меня сейчас 9, у кого-то 10, у кого-то 11 часов, да, то уже следующая пятница, следующая суббота, встречи будут происходить со сдвигом на 1 час вперед. Если было в 9, то будет в 10. Если было там в 19:00 вечером, то будет в 20:00. Просто имейте это в виду. У кого часы не переводятся, есть такие страны, есть такие регионы, то те же самые часы, какие были, они также и остаются. Имейте это в виду, чтобы, ну, будем так говорить, не путаться и не ошибаться в этом. Ну, а сейчас я с вами продолжаю исследовать тему, которая называется «Как узнать, есть ли воля Божья на наши намерения?». Мы с вами говорили на эту тему уже на протяжении нескольких наших встреч, и я с вами продолжу исследование этой темы. С чего хотелось бы начать наше сегодня общение? Если мы произвольно говорим, произвольно делаем, планируем все по своей воле, что я имею в виду под этими словами? Произвольно. Ну так, необдуманно, спонтанно, вот как мы привыкли, так знаете, не подумавши сказать, встали, о, пойду туда, о, пойду сюда, а вот это скажу, а вот этому не скажу, этому дам, этому не дам, да, так вот, если мы вот произвольно говорим, делаем, планируем что-то, да, по своей воле, я подчеркиваю, не спрашивая, не ища воли Божьей, и хочу подчеркнуть, что умный человек так никогда не поступает, это глупые так делают. И обо всем, что потом происходит, мы говорим, что на все воля Божья, при этом не делая для себя никаких выводов, то в таком случае про волю Божью было бы лучше вообще правильным молчать. На эти глупости нашей жизни ни воли Божьей, ни его желания никогда не было и быть не могло. Говоря вот эти слова, что типа вот что я не делал, да, вот все по воле Божьей, да, вот говоря вот эти слова, мы только пытаемся свои глупости, которые в результате вот этой необдуманности происходят в нашей жизни, мы пытаемся вот эти все свои глупости прикрыть волей Божьей, как покрывалом, то есть создать видимость религиозности и набожности. Нам часто приходится слышать от очень набожных людей, ну, набожных, я имею в виду, беру это слово в кавычки, да, но есть такие люди все время, Бог, с Богом, вот мы молимся, вот Бог нам отвечает, да, вот я вот эти категории людей именно имею в виду. Так вот, значит, нам часто приходится слышать от таких вот набожных людей вот такие слова: без воли Божьей ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. То есть все, что происходит в нашей жизни, вообще в масштабе нашей планеты, ну абсолютно все происходит по его воле, как бы, да, ну, типа война идет, воля Божья есть, кто-то кого-то насилует, воля Божья, кто-то садист, воля Божья, кто-то взятки берет, воля Божья, да. Вот есть такие люди, которые вот так просто, примитивно все объясняют. И можно таким людям задать как бы встречный вопрос. Вот когда ты вот так вот делаешь все, да, и что не спрашивая его, делая спонтанно, и что не происходит в твоей жизни, а ты вообще спрашиваешь у него, это я как бы этим набожным людям говорю, а ты спрашиваешь у него, есть ли воля его на это, или же ты делаешь, ну что считаешь сам нужным и молишься, а что получаешь, ты все списываешь как бы на волю Божью. Ты сам-то спрашиваешь. Обратите внимание, вот эти набожные люди, они, как правило, знают, что надо делать, знают, где и как, и что, и почему. То есть они просто молятся: «Господи, да будет воля Твоя, я пошел это делать». А что получится? Поругался ли я с кем-то, да, или нашел общий язык. Зачастую такие люди не находят общий язык. Обычно у них споры, разногласия, размолвки какие-то, да. На все воля Божья. Я засвидетельствовал ему об истине. Он отверг ему, я сказал, во свидетельство. Теперь не откупится, как говорится, не оправдается на суде, что не слышал Божьей истины. Вот такие вот люди, да, набожные. Рассуждая вот таким образом, можно и на воровство пойти, но если все по воле Божьей, мы молимся, мы верующие, мы доверяем, мы все в его руки, как говорится, вручаем, да, на него полагаемся. И что ни произошло, ну все от Бога, и я к чему это говорю, что так рассуждаем, мы можем и на воровство пойти и сказать: ну так получилось, ну Бог же не препятствовал, да, можно так и в тюрьму загреметь. Можно и в прелюбодеяние вляпаться и сказать: на все была воля его, все произошло по его воле. А я здесь как будто бы не при чем. Получается, что вот такие люди, которые именно вот так, будем говорить, трактуют волю Божью, да, они все свои глупости, которые делают в своей жизни, они приписывают Богу. Понимаете, да? Ну, на это же смотрят другие люди и говорят: ну надо же, ну, значит, Бог такой, да? Ну, если все по воле Его было. А мы таким образом, как говорится, прикрываемся и пытаемся свои глупости списать на волю Божью. Вот если бы Бог не препятствовал нашим планам, то можно сказать, извиняюсь, немножко не так, если Бог не препятствует нашим планам, то можно вот так вот сказать, что на это, значит, была его воля. Я думаю, вы понимаете, да? Может и была, а может и не была, но Бог не препятствовал. Но точно так же можно сказать и то, что Бог также и не способствовал тому, что мы делали. И почти все негативное, что происходит в мире, явно не может иметь одобрения Божьего. Его воли. Но оно же происходит в мире, да. И Бог все это видит и не препятствует же этому, да. Но вопрос, была ли воля Божья именно на все это? Было ли его одобрение? В этом есть, я думаю, что большие сомнения. Мир катится по своей наклонной плоскости гибели, да. Вопрос, как бы, в этом воля Божья есть? Я думаю, что каждый скажет, что нет. Но он все-таки позволяет таким образом людям пройти вот этот путь, чтобы они задумались, да. И не надо забывать, что кое с кем, кое-когда он где-то вмешивается, что-то приостанавливает. Кого-то поворачивает в обратную сторону, кого-то спасает. Но это просто, я должен вам сказать, отдельные эпизоды, события или личности, от которых могут зависеть судьбы людей. Ход истории или неожиданный и роковой поворот в судьбе отдельных людей, в которых Бог видит некоторую перспективу. Вот я не так давно вспоминал вам это. В пятницу, когда мы с вами общаемся, да, мы проходим такую тему, что такое духовное понимание истины. Я вам там говорил, вот 144 тысячи, о которых написано в книге Откровения, да, и там есть такое место, что ангел один, как бы громко говорит четырем другим ангелам, находящимся на четырех углах земли, да, держите, держите ветры, чтобы они там не делали вреда ничему и никому на этой планете. Доколе не положим печати на чела рабов Бога нашего. То есть обратите внимание, да, мир мог бы закончить свое существование уже сегодня, вчера. Но Бог как бы говорит, да, вот я это к чему говорю, что вот смотрите, в глобальном плане что-то сдержать. где-то кого-то приостановить, где-то поставить какие-то препятствия. Да, есть воля Божья вмешаться, потому что если бы Бог не вмешался, сатана бы просто нас испепелил. Поэтому Бог удерживает вот эти четыре ветра, то есть это я так образно говорю, вот эти семь последних язв. Я говорю, почему четыре ветра? Ну, как бы четыре стороны света, и как бы с четырех сторон ветры могут дуть, то есть ну, такого планетарного масштаба, да, то Бог, как бы, говорит, удерживает события, люди, чтобы люди подготовились. Это я говорю в общем глобальном плане, да, чтобы люди задумались далее, что-то должно произойти, чтобы тот, кто способен задуматься, чтобы его встряхнуло, и чтобы он все-таки определился, да. Но в ежедневной, конкретной жизни, что делать, что не делать, мы тут хозяева, и мы это делаем, да. И мы иногда, зачастую, даже не задумываемся, а есть ли воля Божья или нет. То есть личная жизнь наша, она зачастую именно спонтанная, необдуманная, невзвешенная. Волей Божьей мы как бы не интересуемся. Но тем не менее, я вам говорю, что да, Бог может вмешиваться в жизнь отдельных людей. Мы можем этого не понимать, мы можем с этим согласиться, поняв через время какое-то, да, вот я немножко как бы, кто слышал, я ну, что-то рассказывал из своей жизни когда-то, да, вот что-то происходило, я как обычный человек там что-то в жизни планировал, да, какие-то были планы, на что-то я настраивался, к чему-то я готовился, ну, такие мои были человеческие планы, вот. Я сейчас не хочу сказать, что я там вот прямо какое-то такое избранное орудие Божье, да. Ну, как понимаю, что открылось, тем и делюсь с вами. Я не претендую, что я кто-то там какой-то великий или малый. Но, тем не менее, вот я в своей жизни планировал. Моя мама была верующая, бабушка была верующая. Мама мне все время о Боге. Ну, конечно, как она это говорила, это вызывало больше протест и несогласие, потому что не было разумности, не было убедительности, больше, как говорится, было приставание ко мне, да, насилие, вот Бог, 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 вот надо верить, вот надо скоро пришествие, вот будет конец, а ты погибнешь. Ну, знаете, многие такое, наверное, в жизни испытывали, да. И вот я планировал какие-то в жизни свои планы, вот выучусь, стану вот таким-то, таким-то, таким-то. А я по жизни вот такой человек, что если я, ну так будем говорить, по жизни однолюб, вот с детства определился, кем буду, да, уже, как говорится, какая моя мечта. И я вот как-то так, ну пусть по-детски, но довольно целенаправленно вот шел именно в этом направлении. И если бы я стал тем, кем я планировал я быть, ну, конструктором, технарем, да, если бы я таким стал, или там врачом каким-то, да, я не был бы простым конструктором, не был бы простым врачом. Ну, просто в силу того, что я вот дотошный человек, вот я тяп-ляп просто так чем-то заниматься не люблю. Я бы не знаю, вернулся ли бы я когда-нибудь к Богу. Вот я готовился, все шло как по маслу, и вот как начали в жизни преграды, вот. Вы знаете, вот как будто бы кто-то вмешивался. Я не знал, кто это вмешивается. Я не понимал, что это Бог вмешивается. Это я для чего вам говорю? Чтобы вы поняли, да, вот Бог же видит каждого человека. На что он способен? Какой его внутренний мир? Какие в него там приоритеты, ценности? Может с него что-то получиться для Царства Божьего или нет, да? Он знал, я этого не знал. Бог позволял мне как бы строить планы, учить, развивать свои мозги, как говорится, набирайся ума. А потом я тебя поверну. Я только потом, когда стал верующим, я только потом понял, что это был Бог. Вот знаете, как говорится, я в какой-то степени, можно даже сказать, был баловень судьбы. Все настолько шло хорошо, все настолько планы мои сбывались. Перспективы были отличные. Я не был бы какой-то серой мышкой в обществе, да. И вдруг такое все. Один облом, другой облом, третий облом, четвертый облом. Даже, я говорю, такие вещи были, что уже когда полностью я был обломан, да, все мои планы разрушились. Нет, я мог, конечно, упорствовать, я мог, конечно, еще, как говорится, в жизни получить некоторые удары судьбы, да, или судьбой, но тем не менее, облом, 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 ну, Бог как бы говорит, что ты должен уже задуматься. Я в упор не хочу. Моя мама говорит, а я молилась, чтобы тебе так в жизни было. Я на маму, ну, мягко сказать, осерчал, я ее даже обозвал. Говорю, ты всегда сыну что-нибудь выпросишь такое. Я сказал, каку, да, только не каку, я сказал. Да. Я говорю, вместо того, чтобы молиться, чтобы Бог благословил, ты мне вот это вот еще молишься, чтобы мне Бог преграды вставлял, палки в колеса, да. Ну и чем кончилось? Моя мама... Я вот нахожусь как бы у разбитого корыта. Мама говорит, хочешь поговорить с верующими? Я хотел, честно, маму послать подальше. Ну, я был неверующий, да. Ну, не обязательно матерными словами, я не матерился, да. Но не очень некрасиво я хотел маму куда-то подальше послать. Вы знаете, я открыл рот послать маму куда-то. Вы знаете, я сказал, хочу. Она говорит, ты хочешь с верующими встретиться? Я хотел сказать, пошла, ты знаешь, куда вместе со своими верующими. Я хотел так сказать, открыл рот и сказал, хочу. Ну, это я вам привожу пример, да, чтобы вы поняли. Даже, я не говорю, что со всеми, и всегда у меня все так было. Но вот, чтобы повернуть меня, вложить удила в мои челюсти и повернуть, я сказал, хочу. Мама исчезла, и побежала, приходит, пошли. Я говорю, куда? Ну, ты же сказал, хочу. Вот пошли разговаривать. Я говорю, да я не хочу. Она мне говорит, ты что, маленький, да? Взяла за руку 20-летнего парня, пришел с армии. Девчонки сидят, смотрят, мама меня ведет за руку, ну, будем говорить, навстречу к верующим. Я не мог открутиться от нее, ухватилась такой, знаете, хваткой, да? Ну, я уже думаю, ладно, сейчас приду, дам бой этим верующим, я им покажу, что религия – это опиум для народа, что это умственно отсталые, ограниченные люди. Вы знаете, я попал на таких людей впервые в жизни, которые не спорили, не насиловали меня своей верой, которым я задиристо задавал вопросы, они мне задавали или ответ говорили, или задавали вопрос, после которого... или после которых я начинал чувствовать себя дураком. И вот я говорю, кончилась эта беседа тем, что я пришел домой, я маме ничего не сказал, мама что-то там не то-то-то, говорит, ну, по привычке, как я привык жить, а я говорю, я не делаю этого. Почему? Я верующий. Мама мне опять что-то, я верующий, я все, не хочу этого, не хочу этого. Как ты верующий? Вот так говорю, я верующий, все, Бог есть, все, моя жизнь поворачивается в другую сторону. Это я вам привожу пример, да, что вот так Бог вмешался, чтобы я стал верующим. Ну, а потом, когда я стал верующим, я произвольно, ну, ты жил, ну, я молился, как учили, доверять Богу, а Бог над всем и во всем, там и ангелы бегают и крутятся, а я болтаю, а я там ревную о какой-то вере, я с кем-то ругаюсь, обижаюсь, выясняю отношения, а тут вот вроде как бы воли Божьей вот такого вмешательства не было. То есть вот повернуть человека, да, может такое быть. Вот я мог, допустим, погибнуть где-то, да, Бог вот так раз, ну, чудесным образом там происходит в жизни, да, чудо в буквальном смысле слова, что я летел в грузовой машине над железнодорожной насыпью, автомобильная дорога, и только мост мы проехали на машине, и вот машина с высоты где-то третьего этажа приблизительно, грузовая, полетела под откос в кукурузное поле. И я в этой машине с 3,5 тонн железа вот так вот крутился, да. Я остался живой. И кто не подошел, сказал, парень в рубашке родился. Это я, сейчас извините, не к тому, что вот какой-то я такой особенный. Нет, вот просто вот надо было повернуть мне, как говорится, лицо в другую сторону, направить меня. Бог видел что-то, да. Вот он даже такие вещи делал. Ну, а потом я стал верующим, как говорит, повернул. А больше такого не было. Я говорил, там было там 3 или 4 сна, где мне было просто сказано, как говорится, не бойся, вот иди, да, вот без всяких деталей, я просто был в каких-то ситуациях, когда, ну, душа металась, я не знал, что делать, я что-то видел в церкви такое, во что раньше верил, а потом в чем разочаровался. И я, знаете, вот вроде это церковь Божья, вроде ничего нельзя сказать против, но вижу глупости, вижу противоречия с Писанием, душа не соглашается, а тут, знаете, внутри сомнения еще такие, а может это воля Божья, а может это, ну, как бы так надо, ну, типа ж церковь всегда была какая-то хромала на оба колена и на голову, да? И вот, понимаете, вот было такое, да, вот был там сон, коротенький такой, где вот мне было образно показано, не бойся, иди вот так. Но я говорю, это отдельные эпизоды в моей жизни. Чтобы повернуть, чтобы где-то встряхнуть, чтобы где-то показать. Но когда поворачиваешь, дальше идешь, опасности не существует. Ну, там, роковой какой-то поворот не произойдет? Нет. Сейчас тихонько познавай. Слушай, спрашивай, да. Это я вам привожу пример такой, да, вот как в мировых масштабах. Вот я говорю, у меня было такое в советское время, что я, ну, знаете, я все время на грани тюрьмы ходил, потому что был на нелегальном положении, преследовался за убеждения, хотя сегодня, как вспоминаю, да, те убеждения, они были религиозные, но они настолько были иногда глупы, да, но я искренне верил, искренне и страдал за это, да. Я был на грани, как бы, тюрьмы. Церковь меня, вернее, не церковь, а руководство меня извергает, как бы, из церкви, я уже понимаю, что я вылечу, да. Я на нелегальном положении, у меня уголовное дело, и куда мне идти? Домой я не могу прийти, потому что будет тюрьма. В церкви я не могу, меня оттуда, как говорится, уже подготовили катапультирование мое оттуда. Выбрасывать собрались, да? И я вот говорил, Господи, ну что делать, как делать, как? И я вспоминаю эти генсеки. Один становится, помирает, другой становится, помирает, третий становится, помирает. И говорю, мрут, как мухи, эти генсеки, да? И получается, вот начинается перестройка с нашим любимым Михаилом Горбачевым, да, и меня выгоняют из церкви, но началась перестройка, и я не сел в тюрьму. Я потом иногда сидел и думал, говорю, ну надо, чтобы я не сел в тюрьму, не было воли Божьей на это, да, чтобы я не сел в тюрьму, должны были умирать, умирать, и как будто бы перестройка. Я не в восторге от этой перестройки, но я просто говорю, как будто бы она для меня была, потому что я благодаря перестройке в момент меня в стране перестройка, меня выгоняют из церкви, и куда идти, как только, как говорится, на эшафот, да, тюрьма. Ну да, я там посидел почти 2 месяца в общей сложности, но я так и не сел. Я так и вышел, как говорится, сухим из воды. Это опять, я говорю, такой пример привожу, да, ну, не из чьих-то опытов, просто со своего опыта говорю вам, что да, воля Божья, она может, Бог может как бы вмешиваться, когда нужно повернуть, вложить удила и повернуть меня в другом направлении. Но в обыденной жизни, в церковной жизни я, как говорится, и падал, и вставал, и ошибался, и волю Божью не искал, да, и много чего говорил, глупости, и даже казалось, что я там пророчества какие-то понимал не так, как церковь, и правильно. Я когда-то записывал вот эти, будем говорить, целая тетрадь, помню, эти вот, знаете, 44 ладка, это были мое понимание пророчества. Моя молитва была всегда такой: Господи, если арестуют, ну, Библию заберут, ну, чтобы я и найду, она же, ее можно купить, где-то достать. Но вот эти твои пророчества, говорю, Господи, чтобы они не пропали, это ж население планеты, когда узнает, что это такое, да? Это ж важно, как бы, для людей. И я вот это с этой тетрадкой, извини, говорит, как дурень со ступой бегал. Я думал, это воля Божья, это Божье откровение. Это я вам тоже делюсь вот таким, как говорится, опытом жизни, да? И вот однажды ночью я иду там с одного мероприятия с сумкой, там книги разные были, и вот это моя пророческая тетрадь. И мне на фос садятся КГБисты, начинается погоня, загоняют меня, как говорится, с поселка в поле, ночь. Сначала это, в кукурузу я забегаю, меня не видно, машина по кукурузе за мной едет. Могла задавить, если бы я где-то попал под колеса. Потом пшеницу я на коленках ползал, а они светили, ездили, искали меня. Потом я бежал с горы куда-то там, приметил куст, бросил сумку туда. Ну, думаю, если убегу, так на следующий день приду, сумку найду. И пророчество для цивилизации, ну, как говорится, сохранятся, и я их потом объявлю. Я вам просто говорю, это тоже такой случай, да. И да, я убежал, скрылся. На следующий день, оглядываясь там через время, пришел к тому кусту, ни сумки, ни моих пророчеств нет. Надо было видеть горе, горе превеликое в моей душе и на моем лице. Что делать, Боже, это твои пророчества, я уже так, извините, вот как бы в душе как говорил. Что ж ты не усмотрел, они же пропали, как же я возвещу это все этому миру? По прошествию какого-то времени погоревал я, выгоняют меня с церкви. Я начинаю все пересматривать, а этот процесс уже начинался. А это после этого более интенсивно пошел. Мне открывается такое, что я говорю, Боже, вот если бы я это все опубликовал, вот если бы люди поверили, а всегда такие найдутся. Вот если бы вот эти глупости мои стали достоянием общественности. Как бы я назад вот эти глупости забирал, как бы я назад вот людей отвращал от своих глупостей, которые я думал, что они по моей вере и по воле Божьей, да. Так я говорю, вот такое было вмешательство. Я вот так держался, Бог как бы сказал, ну сейчас буду гонять тебя, потому что ты вот, это ты там себе надумал, что это мои пророчества, это твое, это твои пророчества. Это, как говорится, вымысел твоего ума и твоего сердца. Ты не понимал всего этого. Так я говорю, вот такие ситуации в жизни происходили. Или как было, допустим, я вот тоже рассказывал опыт. Попал я, как говорится, вот когда выгнали, пришлось мне самому идти сдаваться, как говорится, потому что домой я не могу вернуться. Я решил клин клином вышибать, не скрываться, а пойти явиться и сказать так вот, как, что хотите, то делайте, садите. А нет, так отпускайте, но я дал понять, что, как говорится, я не боюсь тюрьмы, я пойду, отсижу, да. И вот тоже вопрос, как бы, а была воля Божья, чтобы ты туда попал? Ну, я имею в виду, на скамью подсудимых или подследствия. Ну, вначале сказать, да нет, вроде, да зачем это мне, да? И вот я рассказывал опыт. Вот я лежу там, да? Лежу, чего говорю, на нарах, на деревянных, да? Лежу на этих нарах деревянных. Всех уже, кто сидел, уже по несколько раз, уже все обменялся весь контингент камеры, всех садят, а меня не садят. И не отпускают, и не садят. Кто-то говорит, да будешь сидеть даже, как говорится, и не рыпайся. И вот я лежу, в мыслях говорю, Господи, да сколько мне тут лежать? Ну куда же меня? Уже все-таки, знаете, вот ожидание бывает хуже, чем само страдание. А вот в ожидании страданий, ну я имею в виду тюрьма, да, срок какой-то. И, а я же, ну чем заниматься? Лежишь, размышляешь. И вот лежу, размышляю, и мысли такие вот. Ну вот я не против пойти в тюрьму, я же сам пришел, я не боюсь ее. Ну, внутри легенькое какое-то такое чувство, ну, я пойду, но я, ну, лучше бы не идти. И вот, знаете, вот, это не страх, это страшок. Но я вот ковырялся, извините, в себе так говорю, копался, вот это заметил, и наступил момент, говорю, Господи, ну, сколько я вот это буду немножечко внутри, а лучше вот в тюрьму не идти. Сам пришел, готов пойти и безропотно бы пошел, но ну, немножко не хочется. Вот страшок какой-то, ну или не страшок, или нежелание, ну типа зачем оно мне, да? И вот наступил момент, когда я просто сказал, Господи, хватит с меня, так, тюрьма, так тюрьма, освобождение, так освобождение, да будет воля твоя, больше не буду дергаться, и мыслей даже не буду таких там, типа, ну, не хотелось бы, типа, в тюрьму, да, это я под следствием был. Я только, вот это я опять к чему хочу сказать, вот это познание воли Божьей. Вот полежать 2 месяца, как говорится, на нарах, да, с зэками, впервые в жизни, впроголодь жить, да. Ну, вначале впроголодь, потом было гораздо лучше у меня, да. Но, я говорю, потом в психушку меня хотели, ну, как говорится, определить. Бог дал мысль, я вовремя, как говорится, так сумел поступить, да. Я избежал психушки, если бы туда меня положили и кололи, не знаю, что было бы. Но вот Бог дал мысль, тоже повернул, потому что это мог быть роковой шаг в моей жизни или ситуация роковая. Я 2 недели сидел в кожно-венерическом диспансере с теми, кто избегал лечения, не лечился от венерических болезней. Я и там 2 недели отсидел, ну, потому что это было как тюрьма, решетки, охрана, да. И меня можно было держать без санкций прокурора там. Я и это прошел. Так я хочу сказать, я вот это все прошел, сказать, воля Божья была или не была. Ну, типа, зачем оно мне, кожно-венерический диспансер, зэки, вши, клопы, крысы, тараканы, впроголодь, да? Издевательство. Чтобы я вот в какой-то момент для себя вот сказал, Господи, все, хватит. Да будет воля твоя, сидеть так сидеть, больше рыпаться не буду. Вот я только в мыслях это произнес, и у меня впервые, вот просто так вот, я говорю, как чудо, наступает момент, когда у меня такая легкость, и я как бы сам себе в мыслях говорю, я сидеть не буду. У меня лицо такое сияющее, у меня настроение, что я выйду. Вот это тоже объяснить кому-то, да, не знаю как, но... У меня появилась такая четкая внутренняя убежденность, я сидеть не буду. А почему? А потому что я решил сидеть и больше и мысли не допускать о том, что вот лучше бы этого не было. Кто-то спрашивает, я говорю, я сидеть не буду. Они говорят, сидеть будешь. На следующий день открывается дверь на выход. Я не буду рассказывать дальше. Меня просто, я говорю, иди домой. Я говорю, а что вы решили? Я говорю, тебе не исправить. Ты пойдешь в тюрьму, станешь еще хуже. Я говорю, правильно вы сказали. То есть я опять говорю, вот воля Божья была сидеть там мне или не воля Божья? Воля Божья была, что генсеки умирали, чтобы меня не посадили. Или не было воли Божьей, да? Это я впоследствии мог уже что-то узнать. Но поняв, ощутив, вот или увидев себе и победив какой-то порог, Бог говорит, вот это мне и надо было. Если бы ты сразу такой был, я бы, может быть, устроил что-то по-другому. Но опять говорю, это отдельные эпизоды жизни. Вы помните, да, я же вот эту тему как бы начал с того, что один человек написал мне письмо, я его вначале зачитывал, да. Я потом более конкретно коснусь как бы этих текстов, отвечу прямо на те вопросы. Но я сейчас почему говорю так обширно, чтобы вы просто поняли, да. Это же было познание. Это не то, что вот у меня, я утром просыпаюсь, у меня на стене ангелом начертано, делай то, говори то, туда иди, сюда не иди. И он, эту волю Божью надо было познавать. Познание – это процесс такой, знаете, говорится, не быстрый. Иногда даже, я сказал бы, больный. Да? Ну, нужно было выстрадать и в душе, иногда физически пострадать, да? Чтобы что-то понять, и надо было копаться в себе. Это я рассказываю, чтобы вы просто поняли, почему я вот эти тексты упоминаю, почему я их вот так трактую, почему они мне так открылись. Да потому что вот такая жизнь была. Вот такие ситуации были в жизни. Это были короткие эпизоды в моей жизни, потому что как бы Бог что-то видел. Вот что-то видел, что, наверное, я задумаюсь. Бог иногда, вот говорю, вмешивался, создавая предпосылки. Предпосылки создавая в жизни, чтобы где-то остановить что-то, прекратить, где-то помешать. А я же в этот момент мечу икру, я же не понимаю, я же дурею, я же злюсь. И только потом, я говорю, Господи, так это была воля твоя, да. У меня даже было такое, что там поступал и кое-куда. В общем, все документы, аттестат там, образование, да, кем я был, что я был. Я пришел поступать, и мне говорят, извините, ваши документы не пришли, мы не можем вас принять. Я злой, разворачиваюсь, иду домой. В этот момент вот эта мама меня потащила к верующим, я становлюсь верующим. После этого приходит сообщение, куда я поступал. Вы зачисляетесь студентом даже без собеседования. По вашим документам вас принимают. А моя мама молилась, Господи, помешай, чтобы меня туда не приняли. Моя мама переживала, чтобы я был верующим. И я после того, как стал верующим, получаю извещение, что я уже студент, да, идите, как говорится, оформите все формальности. Я прихожу и говорю, дайте мои документы. Они говорят, почему? А я говорю, я уже поступать не буду. Да вы что, да вы подумайте. Так, давайте документы. Вот я говорю, даже такие ситуации. Но это, я говорю, было просто для того, чтобы повернуть, как говорится, меня в нужном направлении. А сколько было в жизни, это 95% времени моей жизни, когда я верующий. Я поступал своевольно, своенравно. И я думал, что я ревную по Боге, когда я ругался с людьми, обижался, если кто-то со мной не был согласен. Я такой же амбициозный, такой же обидчивый, такой же раздражительный, такой же недовольный, как и все. И в пылу вот этого, вот этих глупостей я что-то делал. И я страдал. Была ли воля Божья на то, чтобы я вот так страдал, обижался? Ну, сказать, чтобы Бог хотел, чтобы я обижался, так нет. Чтобы я спорил, так нет. Чтобы я от гордости сходил с ума, так нет, воли Божьей не было. Зачем он мне это все позволял? Вы знаете, я когда, ну, я все-таки, как говорится, довольно искренне поверил, да, искренне читал, не все сразу понимал, да, никто мне ничего толком не объяснял из того, что мне надо было бы знать, да. И получалось так в жизни, что я вот и обижался, и раздражался, и спорил, и сваливал это все на ревность по воле Божьей, допустим, да. А потом у меня возникал вопрос, мира-то нет в моем сердце. Я вечно недовольный, я вечно психованный. И у меня язва, у меня гастрит на нервной почве не прекращается. Господи, я что-то не то делаю. Ну почему я молюсь, вот дай вот так, а получается на вот так? Это что, воля твоя? Сначала я думал, что это воля Божья, потом сижу и думаю. Мира в сердце нету, психов полно. Ревность есть, но не по рассуждению. Я сказал, Господи, да сколько же, заметьте, вот это все должно было происходить, чтобы я взвыл к Богу и сказал, Господи, когда я приобрету мир, о котором ты сказал, мир мой даю вам. Я только потом стал понимать, да не смущается, не устрашается сердце ваше, когда ну, я начну вам давать мир. А потому что мир приобрести, чтобы я его должен захотеть. А чтобы я захотел мира в своей душе, я должен выстрадать и иметь, как говорится, ну, не мир в душе, а такое беспокойство, такие переживания, такие психи, чтобы я сказал, Господи, да сколько же это будет твориться, Господи, дай мне этот мир. Вот когда я сказал, Господи, дай этот мир, потом я сказал, Господи, помоги мне научиться любить врагов, как вот я людям читаю, да. Я людям говорю, а сам этого не имею. Научи меня любить врагов, всех остальных я как-то уже смогу полюбить. Если врагов научусь, всех остальных получится. И вот я начал задавать Богу эти вопросы и стал любить врагов, которые ну никак не любились. Был целый процесс, о чем я сегодня, не сегодня вообще, рассказываю, как победить грех. Это вот все было, будем говорить, по воле Божьей я должен был напсиховаться. Не потому, что воля Божья была на моей психе, а потому, что я должен был увидеть, каков я и что общего между мною, Богом и верой. Чтобы потом возник вопрос, заметьте, это все могло возникать, все могло проходить при условии, что я все время думаю. Если бы я не думал и просто фанател в своей вере, ничего бы я не понял, ничего бы не освободился, нечем было бы мне с вами сегодня, вчера и позавчера делиться. Вот был бы я такой ревнитель, неумеренный по вере иудейской, вот так бы насиловал, терзал всех братьев и сестер и думал, что когда меня все ненавидеть будут за это, я думал, что вот, блаженны изгнанные за правду, а фактически за собственную дурость. И вот я это сейчас вот для чего вспомнил вам, просто чтобы вы поняли, да, основная масса жизни моей, это познание, это борение, это спотыкание, это падание, это вопли, это молитвы, это вопросы, это поиски. И опять страдания, 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 пока до конец до меня не дошло, что я страдаю, потому что плоть свою, греховное сердце, эмоции, да, я лелею. А вот эта плоть жива, а она горда, обидчива, недовольна, раздражительна, завистлива, да? Спорит, ругается, судит людей. Пока я ее лелею, ухаживаю, пропалываю, поливаю, то я буду, не буду иметь ни мира, ни радости в своей душе. Вот только тогда до меня дошло, что страдающий плотью перестает грешить. Вот тогда я понял, что такое воля Божья. Почему мне пришлось в жизни вот столько выстрадать? Я даже вспоминаю одно поздравление на свадьбе. Один человек так не при всех, а отдельно подошел и говорит, ну что, говорит, поздравляю вас с законным браком. Что вам пожелать? Ну, вы же, говорит, знаете, ну мне уже больше он как бы говорит, ты же, говорит, знаешь, чем больше скорбь, тем ближе Бог. Так вот, чтоб ты, говорит, был с Богом, желаю, чтоб жизнь тебя трепала, чтобы люди тебя кусали, чтобы жизнь тебя била, и ты будешь всегда, как говорится, в хороших отношениях с Богом. Ну, знаете, я немножко с юмором как бы воспринял, говорю, спасибо, да, вот кто бы чего пожелал, да, вот, вот такое пожелание было. А потом смотрю вот по жизни, ну так оно и было. Но я говорю, это я сейчас рассказываю, вспоминаю, а ведь сразу же этого не понять. И что с тобой то происходит, что с тобой это. И пока я не понял, вот, что если, вот еще раз напомню тему, как узнать, есть ли воля Божья на какое-то наше решение, да? Если я понимаю хотя бы немножко, в правильном направлении понимаю Писание, то есть что Бог от меня хочет, это, будем так говорить, глобальное понимание Божьей воли, да? Каким Бог меня хочет видеть в соответствии с Писанием. Далее, если я хотя бы немножко понимаю себя, что со мной происходит, что во мне внутри, чем я напичкан, какие мои мотивы, какие мои мысли, да, то я могу как бы сравнивать. Вот Бог хочет вот таким меня видеть, а я вот такой. Теперь, а как мне стать вот таким, каким Бог хочет, и как избавиться от того, какой я есть? Я должен задаться как бы этим вопросом. И получается, я должен опять исследовать Писание, чтобы понять, как от этого, что во мне есть, можно избавиться. Вот смотрите, ну если у меня ссадина на ноге, то почему, допустим, там зеленкой, там йодом дезинфицируют или там перекисью водорода, да? Если там, ну будем говорить, рана такая раскрытая, кожа распанаханная, да, почему там надо швы наложить? Обратите внимание, есть некое такое соответствие, да, заболевание, там, ну, допустим, кашлю, горчичник, допустим, или там прогревание какое-то, компресс какой-нибудь, да. Вот так и когда я знаю волю Божью по Писанию, хоть приблизительно, и понимаю себя хоть приблизительно, но более-менее так самокритично, да, то я начинаю понимать, что вот я не такой, а надо быть таким. А как от этого избавиться, как таким стать? То есть я читаю Библию, тут в дополнение мне еще опыт жизненный. Каким путем Бог может мне вот это открыть, как от этого избавиться? Вот я начинаю искать, каким путем происходит избавление, что за метод, как победить грех. И я начинаю понимать, вот смотрите, есть маленький страшок, ну, готов в огонь и в воду за Бога, но с легеньким страшком. Тогда я понимаю, вот потому я туда и попал, потому что там я от этого избавился. Почему я столько сидел? Да потому что в первом дне своего сидения я не додумался. 2 месяца мне надо было лежать, нюхать все ароматы камеры, где бомжи, и где все немытые, да? Нюхать и думать, смотреть и думать, нюхать дым вот этот вот, где столбом стоит дым, потому что все курили, кто что, даже веники, да? Нюхать вот это и думать. И вот как только додумался, и Бог как бы говорит, а теперь иди домой. И меня освобождают. И только потом я начинаю думать, вот смотри, вот для чего мне это надо было. Учись не трястись, учись не бояться, учись стоять твердо. Научись и думать, учись анализировать. И когда ты будешь видеть в себе какой-то недостаток, ты поймешь, что с ним надо бороться. Победишь, и ворота откроются, и ты выйдешь. Вот это процесс, как я сказал, познания. Так вот, мир, да, и все, что в нем происходит, как я уже вам сказал, да, в основном катится в пропасть, в основном живет мир, как он хочет, и все, что происходит, это тут воли Божьей нет, это воля людей, лично каждого в отдельности, это воля правителей каждого в отдельности или сообща, да. Тут воли Божьей нет ни на войну, ни на преступление, ни на коррупцию, ни на что нету. Но в то же самое время, а как нас заставить задуматься? А как, чтобы мы вскричали, сказали, Господи, да как, когда же это все прекратится? Как вот мы вскричим, чтобы это было искренне, чтобы это было не надуманно, не фальшиво, да? Ну, жизнь должна вот так вот взять нас за шею. Мы должны, задыхаясь, кричать, Господи, спаси и помилуй. Почему такое со мной, почему с нами такое происходит? Вот многие сегодня даже мне говорят, Саша, ну вот с этой там, знаете, как говорится, пандемией, да? Вот почему вот такое насилие над человеком? А я говорю, да, ну разве Бог ну, не может как-то по-другому? Я говорю, в принципе, может. Ну взять вам, как говорится, извините, вот так голову, так, ну без пандемии, без всяких этих запретов, там лишения свободы, прав, да? Вот так просто взять, ну я говорю, ну Бог же так не делает, я так говорю. Он может это сделать, но он никогда этого не будет делать, потому что Бог есть любовь. Насильно мил не будешь. Ну как нас встряхнуть, чтобы мы прекратили верить? Счастливое коммунистическое, некоммунистическое, капиталистическое или райское будущее с Мессией, Антихристом. Ну как нас отучить, что не тем путем идем, не о том думаем, не о том планируем свою жизнь, да, не к тому стремимся. Ну как нас, верующие, которые привыкли отсиживать сиденья, просиживать штаны, юбки, да, ну как нас колыхнуть? Как нас заставить вопить к Богу? Ну как? Вы хотели так? Вы привыкли так? Вы не слушали меня? Вы меня учили? Вы мне говорили, как надо понимать Писание? Это я так говорю по отношению к Богу. Бог написал, а мы говорим, это так, это так, это так. Ну вроде бы не прямо Богу. Вроде бы криво, косвенно. Но мы не спрашиваем, Господи, как это понять? Почему это не исполняется? Что не так в нашем сознании, чтобы правильно понять? Мы просто идем по накатанной дорожке. Ну, Бог говорит, ну, идете, идите. Я насиловать не буду. Чего мы приходим к этим ситуациям? Я еще хочу сказать то, что сегодня происходит, да, это только цветочки, это только... Там кризисы были, там где-то что-то, что-то кто-то готовил, да. Ну, так прямо... Каждого из нас это не касалось. А вот теперь, это еще я говорю, антихриста еще нет. Еще мирового порядка нет. Это мы только подходим. А мы видим, что нас загоняют, знаете, как на мясокомбинате, с широкого пространства в узкий проход, чтобы по одному подходили. И дальше, как говорится, как барана у нас это, ну, я уже так скажу, стригли, да? Ну, на мясокомбинате не стригут, а мясо делаю, да? Вот жизнь теперь каждого из нас вот так заставляет. Зачем? Вот мы хотели бы знать волю Божью, говорю, если бы мы знали самих себя, если бы мы знали, какого мы духа, если бы мы это знали и понимали, да? Если бы мы понимали, что мы не рыба, не мясо, что мы немножечко беременны, но не беременны, и вроде как говорится, и другого ничего нету, да? Мы немножко беременны, мы немножко верующие, мы немножко верим, мы немножко молимся, мы немножко ходим в церковь, но у нас отношений с Богом нет. Как заставить? Если бы мы вот это понимали, мы бы понимали, а другого ведь варианта нет. Вот как ребенок, если бы он знал, что он упрямый, если бы он знал, что он глупостями закончит свою жизнь и плохо, печально закончит, он бы понимал, что папа должен мне всыпать. А мне не надо возмущаться и обижаться на папу, да, потому что другого варианта нет. Если папа не трогает, я не хочу думать. Я хочу жить в капризах, хочу в припадках падать на пол, требовать, и как будто бы это очень умно и очень важно и полезно в жизни. Вот если бы мы понимали свое состояние, вот ребенок понимал, он понимал, за это получу от папы, вырасту, сделаю вот это, буду сидеть в тюрьме, и бери и думай. Все закономерно, что сеял человек, то и пожинает. Делай выводы для себя. Так вот я говорю, как нас всколыхнуть, а по-другому не получится. Как нам определиться, как отделить плевелы от пшеницы. Помните, да, эту притчу? Позволь, мы пойдем отделим. Вот сидят люди в церкви. Я честно скажу, что если брать в процентном отношении, хорошо, если 1-2% в церкви людей, кто искренне любит Бога, искренне желает исполнить волю Его. 98-99% это так вот мир вам дальним и близким, мирно, тихо и мирно льется в собрании, там Божья эта весть, да, вот это мы спасены, мы уже с Богом, как говорится, пропуск у нас тут есть, да, как отделить? А вот просто прийти отделять, вот они все сидят, все молятся, все вот так, как говорится, сидят в хорошей, красивой христианской позе, да, как отделить настоящего от ненастоящего? Как отделить шлак от золота? Горнило. Горнило огненное. Вавилонская печь. И вот начинается. Я говорю, это только цветочки. Еще не убивают. Еще не насилуют. Голову не отрубают. Тюрьму еще не садят. Но туда не пойди. Из дома не выйди. Контроль, биометрия, цифровизация, дебилизация. Все, обратите внимание. Завтра в магазин не сможем пойти. Завтра пошли, нас оштрафовали, со счета сняли, штраф даже не спрашивая, будешь ты платить, не будешь. Дальше тебе завтра на работу не принимают из-за вот этой вот, как говорится, пандемии, да? Почему такое происходит? Я говорю, да потому что мы такие. Начинается, отделит, помните, да, козлов от овец. От кротких смиренных и от тех, которые все время бодают рогами, копытами, друг друга колотят. Отделение произойдет. Плевел от пшеницы, добрых от злых, настоящих от притворных. Мы сейчас подходим к такому моменту, что нас жизнь разделит. В мире будет всего две конфессии. Те, которые поклоняются Богу, по-настоящему в духе истине, настоящие верующие, те, которые не настоящие. И те, которые настоящие, это будут выходцы со всех конфессий. И те, которые не настоящие, это будут, ну, не выходцы из конфессий, а конфессии все вместе. Потому что отличие между нами только в доктринах, праздниках, днях, там, святых, пресвятых, да? А отношение к греху у всех одинаковое, поэтому мы будем плыть в одном, как говорится, на одном судне, на одном корабле. Мы к этому приходим. И вот какова воля Божья? Я говорю, воля Божья – освящение ваше. Ну так мы ж ходим в церковь. Ходите в церковь, а освящения-то нет. Что ты делаешь для того, чтобы осветиться? Ничего. Какую ты задачу на сегодня для себя поставил? А ничего. А ты вникал в себя? Нет. А ты видишь себя? Нет. А как ты узнаешь, какова воля? Почему сегодня то происходит с тобой, что... А ты сегодня будешь говорить, Господи, избавь меня от этого. Да нет, дорогие. И будем взывать, и не избавит Бог нас от этих бедствий. Почему? А мы должны пройти их. И только там в огне откроется, кто шлак, а кто золото. Золота будет очень мало, а шлаку будет целый мировой океан. И мы поймем, почему Бог нас не избавляет. И мы поймем, почему наши дети будут погибать. И мы поймем, почему мы будем отрекаться от Бога. А потому что мы вообще никогда с ними не были. А для чего это все с нами происходило или происходит сегодня и завтра будет происходить? Чтобы мы определились. Вот если бы мы хотя бы вот это, что я сейчас сказал, понимали, я думаю, многое бы из того, что мы называем волей Божьей, о которой мы как бы не знаем и вроде бы хотим узнать, нам бы это открылось. Но говорю, людей, которые привыкли, ели, пили, покупали, продавали, ходили в церковь, Богу молились, в хоре пели и не думали. Это основная масса. А такие люди, как правило, они не могут знать волю Божью, вы понимаете, да? Они не думали, а Дух Святой научит, наставит, напомнит. Для этого-то надо включать вот эту часть тела. А мы слышим о том, сердце слушай, сердце, так мы по сердцу, как говорится, и живем. По сердцу, вот это вот все, что творится на нашей земле, это из сердца исходят вот эти преступления, вот эта несправедливость. Как человека разуверить в том, что на нашей земле никто и никогда не создаст никакого счастливого общества? Разве только, заметьте, но это несчастливое общество. Мир можно навести, как? При помощи Комитета государственной безопасности. Понимаете, да? Без спецслужб, без насилия, без тирана. Но не заставить человека как-то жить. А добровольно, вот смотрите, добровольно ходим в церковь. Что, поменялись? Нет. Ладно, мы не делаем тех преступлений, которые делают неверующие. Мы на своем мелком уровне копошимся, ругаемся, выясняем отношения, спорим, недолюбливаем и осуждаем друг друга. Это тоже не выход. Это не рецепт для того, как исправить мир. Мыть ноги, есть вечерю, говорить на иных языках и молиться 2 или 3 раза в день. Это не рецепт. Чтобы мы поняли, этот мир не изменится до тех пор, пока человек не изменится. А человек не изменится, как говорят, Горбатова могила исправит. Изменится только тот, кто действительно понимает важность этих перемен, важность состояния души и кто что-то для этого делает. Вот эти люди, кто поняли, что счастье без внутренних перемен, без освящения невозможно, только вот это люди, вот эти люди, это народ Божий, только эти люди имеют Царство Божие внутри себя, и только эти люди будут спасены. Все, кто думает, что счастье, мир и радость, это, как говорится, не болеть, да, деньги иметь, купить, что хочешь, удовлетворять свои похоти, животные страсти какие-то, да, это люди, непригодные для вечной жизни. Этих людей никто не исправит, разве только, я говорю, уже извините по старинке, Комитет государственной безопасности. Вот Советский Союз была дружба народов. Конечно, вы понимаете, да, дружба народов – это понятие растяжимое. Если бы она была, дружба, это бы осталось. Но вот Комитет государственной безопасности говорил, вот где-то что-то мы услышим, сядешь в тюрьму. Вот и была дружба народов. Вот и было грузинское гостеприимство. Вот и было там еще чего-то, как говорится, радушие, да. Советский Союз развалился, да. КГБ, как говорится, стало ФСБ. Ну, типа уже как другая страна, другие законы. Страна развалилась, дружбы не было и нет. Да, она поддерживалась, да, отношения были лучше, чем сегодня. Но только при помощи цензуры, только при помощи спецслужбы, только при помощи насилия и угрозы. Поэтому я говорю, мир обречен на счастье, на землю обетованную под руководством нашего великого Антихриста, который придет, который установит мир, порядок на земле, но установит его, как вы уже понимаете, путем деспотии, путем тирании, путем уничтожения любого, кто вообще даже подумает не так. Вот это, вот почему это происходит? Да потому что мы такие. И как нам по-другому показать, куда мы идем и кого нам надо в цари? А вот только так. Так что для того, чтобы мир, даже я так хочу сказать, ну типа, а какое благо будет человечеству от этого? Вот это, что мы сейчас уже начинаем видеть и что будет развиваться только в худшую сторону. Какое благо? А что действительно выкристаллизуются истинные дети Божьи. Что будет сказано людьми, будет показано их жизнью. Что без освящения, без Царства Божьего внутри нас, без праведности, радости и мира в наших сердцах невозможно на этой земле установить никакого мира и порядка. И если вы этого не хотите, так идите, как говорится, под власть вот этого тирана. А если хотите жить по Божьей воле, воспротивьтесь. Но вам скажут, тогда виселица или костер, или тюрьма, или сума и так далее и тому подобное. И вы знаете, и хочется, и кусается, и хочется на небо, и не хочется умирать. Нет, придется все-таки определяться. И мы поймем, что у каждого из нас есть страх, и что его надо будет перешагнуть, его надо будет побороть, его надо будет распять. И никто этого не избежит. Мы сегодня боимся какой-то мелочи, да, где-то что-то сказать, ну, вступиться за какую-то правду или вступиться за человека, которого невинно в чем-то обвиняют, а мы боимся. Обратите внимание, еще не расстреливают, тюрьму за это не посадят, ну, если в церкви исключат из церкви. Поднять голос в защиту Божьих идеалов. Страшок. Я подчеркиваю, ну максимум обвинят в ереси, максимум выгонят из церкви, максимум объявят, что Царство Божие ты не увидишь. Максимум. Но если вы живете с Богом, как вы не увидите этого Царства Божьего? И как вот эта церковь увидит то Царство Божье при таком состоянии, при таких поступках и при таких нравах? Как по-другому нам вот понять вот это все, не вникая в себя, не познавая воли Божьей, да? Да, это процесс нелегкий, да, это процесс такой болезненный, процесс познания. Да, мы можем узнать, что вот то вчера происходило потому, что сегодня я это понял. А вчера я не понимал, но я хочу сказать, а разве в соответствии с Писанием мы не знаем, какими мы должны быть и что у нас вчера было? Мы же это можем знать, но для этого надо вникать в себя и в учение. А кто этим занимается? Как нас стряхнуть, как сколыхнуть? Я вам хочу сказать, кроме бития, извините, ну, Бог нас не бьет, нас жизнь бьет. За наш выбор нашей судьбы. Жизнь наша бьет нас. Жизнь наша колотит нас, то есть что мы сеяли, то и пожали, а теперь мы должны это есть, пока не сблюем. И если бы мы вникали в себя и в учение, и видели себя глазами Божьими, мы бы много чего понимали из того, какова воля Божья. Что со мной сегодня это происходит? А чего вчера там вот и произошло какое-то изменение, да? И размышляя, я могу понять, что если завтра я буду делать так, то со мной будет то-то, то-то. А если буду вот так, то будет наоборот. То есть эту волю Божью можно знать, но это процесс познания. Это процесс постоянного контакта с Богом, постоянного размышления. Так вот, я еще раз напоминаю, все, что в мире, в нашем происходит, да, в основном воли Божьей нет на те преступления, на то беззаконие, которое творится в этом мире. Воли Божьей нет. Но воля Божья есть допустить вот это все, чтобы нас сколыхнуть. Мы что сеем, то и жнем. Но, как я уже сказал, да, события удерживаются Богом, я имею в виду, дверь благодати не закрывается. Ветры, стихии, которые могут разразиться и которые разразятся и разрушат мир до основания, я имею в виду семь последних язв, они удерживаются, обратите внимание, в глобальном плане удерживаются эти ветры. Доколе не будут положены печати, доколе каждый человек не определится в своей вечной участи. Или направо, или налево. Еще раз вам хочу сказать. В жизни каждого из нас может быть и такое. Жизнь кого-то возьмет за горло, будет душить. Знайте, если жизнь душит, значит, что-то есть, от чего мы должны освободиться. Что-то мы должны победить, поэтому не вопи, не кричи, а в одни несчастья, как написано, размышляй. Размышляй о себе, что я не то делаю, и почему со мной сегодня вот так происходит, почему меня сегодня судьба взяла за горло мертвой хваткой. Да, я вам хочу сказать, мы можем погибать, но Бог может вмешиваться в судьбу каждого человека и, ну, будем так говорить, уберечь его, ну, допустим, от смерти, когда смерть уже неминуема. Хотя я сегодня, может быть, и не вполне Божью волю понимаю, не вполне выполняю, а может быть, даже я вопреки ей живу и поступаю. Но Бог может оттянуть момент смерти, продлить жизнь, чуть добавить, будем говорить, жизни в наши тела, чтобы мы еще раз определились. Сегодня упали, завтра упали. Ну, может, завтра еще Бог нас тряхнет, и мы скажем: Господи, каюсь. Вы понимаете? Будет оттягивать. В этом вот воля Божья, вот такое вмешательство будет происходить. А кто-то скажет: ну а если вот человек взял, да упал и умер, или раз машина сбила, а чего Бог ему там? Я говорю: а чего вы такие вопросы задаете Богу? А Бог что, не знает? Если написано: без воли Божьей волос с вашей головы не упадет. А смерть с каким-то человеком происходит, как это так? Упал и все. А может, Бог видит, что он большего не достигнет в жизни. Это Бог знает, а мы же не знаем. И что может быть, знаете, как говорится, иногда смерть наступает не потому, что Бог недоволен этим человеком, а чтобы он, сколько знает, он оказался верным, я его сегодня убираю, так будем говорить, образно, да? Ну, в смысле, Бог его не убирает, что-то с ним происходит по той же неосторожности того же человека, да? Но он ушел из жизни, чтобы сохраниться для вечности. Бог такое может допускать. Кто-то уже определился, ожесточился настолько, что с него ничего не будет. Бог это знает. Поэтому он взял, как говорится, сегодня и не проснулся. Или просто заснул, не проснулся, или просто его убили в камере сокамерники. Почему Бог вот это допустил? Он определился. И каждый из нас, он должен будет определиться. Мы сегодня приходим тому моменту, когда этого процесса никто не избежит. Каждый сегодня должен в огне быть испытан. И этот огонь, поймите, это еще не тюрьма. Это еще не блокирование счета и не лишение пенсии или изгнание с работы. Это не конфискация имущества. Огонь, который сегодня должен отделить шлак, но не отделяет. Это моя жена, которая на меня выступает. А я должен переплавиться. Не психовать, а плавить свой шлак. Не обижаться, не раздражаться. Это муж мой, если говорить по отношению к жене. Это дети. Это власть. Это члены церкви. Это кто-то модничает, кто-то глупит. Кто-то кого-то обманывает. Он обманывает, а я раздражаюсь. А я осуждаю. Кто-то клевещет. А я раздражен, как это так, меня там унизили, меня оклеветали. Вот это и есть горнило, это легенькое горнило. это еще не то. Но я хочу сказать, избегая вот этого горнила, не распиная свою плоть со страстями и похотями, не борясь, я вам хочу сказать, перед той вавилонской печью, она обязательно будет. Она будет в 7 раз более раскочегарена, да? Никто не устоит. Плоть, которую я сегодня оправдываю, плоть, которую я лелею, плоть, с которой я не борюсь, страх, который я оправдываю. Помните, есть такой текст, если вы с пешими, там, как говорится, соревноваться не смогли, то как со всадниками будете, да? Если 100 метров не можете пробежать, а как 42 километра с чем-то, как вы марафонскую дистанцию преодолеете? Если сегодня страх в какой-то мелочи, да? Если сегодня психи не освящение в какой-то житейской мелочи, скажите, а как мы будем любить врагов, которые нас будут мучить и стязать? А как мы выдержим вот ту вавилонскую печь или вот тот львиный ров, куда нас могут бросить, с такой верой, которой, как, извините, я уже так говорю, армия трясогузки нас вот так трясет, да? Мы боимся, мы трусливые. Мы не можем постоять за истину. Мы боимся поднять руку на свою плоть, чтобы ее распять со страстями и похотями, со своей гордыней. Мы выкручиваемся, мы оправдываемся, мы обижаемся. Обратите внимание, мы говорим, это мой шлак. Мы говорим, этот шлак должен сохраниться. Мы не хотим отделяться от шлака. Ну, значит, мы тогда со шлаком будем отделены от тех людей, которые называются у Бога золотом. А мы были шлаком, мы останемся шлаком. Мудрые будут понимать, помните, вот я вчера говорил, да? Мудрые уразумеют, а нечестивые не уразумеют ничего. Это даже по отношению к воле Божьей. Мудрые люди – это люди, которые освящаются. Мудрые люди – это те, которые праведные. Мудрые люди – это у которых такая цель в жизни. Они освящаются, они недушевны, и они разумеют того, что от Духа Божьего, потому что помышляют об этом духовно, живут по духу, по разуму, а не по чувствам, как основная масса людей. Поэтому еще раз и еще раз вам напоминаю, мы сегодня подходим к роковой черте, когда нужно будет каждому самостоятельно определиться, кого он любит, кому он хочет служить, а от этого будет зависеть, какова его будет дальнейшая судьба здесь и в вечности, и будет ли она в вечности. То есть, что посеем мы, то и пожнем. Помните, да? Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Сеющий в плоть, обратите внимание, что такое сеющий в плоть. Это человек, который оправдывает, заметьте, как бы одобряет, культивирует, заботится о своей плоти. Оправдывает грехи, обиды, чем угодно, текстами библейскими, да. А сеющий в дух, то есть вы помните, сеющий в плоть пожнет тление. То есть гниение, разложение человеческой личности, которая не будет иметь образа Божьего. И этот человек станет, помните, да, за то, что они не возлюбили любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Вы видите, как все взаимосвязано. Так вот, от того, какой наш выбор будет сегодня. Будем ли мы познавать волю Божью, да? Будем ли этим заниматься? Будем ли освящаться? От этого зависит сегодняшняя наша жизнь и дальнейшая небесная перспектива. Реально она будет для нас или нереально? Я на сегодня пока оканчиваю наше общение. Всего хорошего. В следующий раз мы продолжим с вами эту тему. Оставайтесь с Богом.